рассказываю сразу, да, в чем проблема. Девчонки, проблема с ориентацией.
Всем привет! Сегодня среда и время нового выпуска. Наташа — героиня из маленького города под Ростовом-на-Дону. Она журналистка и много лет занимается исследованиями сама или помогает другим. И недавно на сайте Московского комьюнити-центра вышло исследование о корректирующих практиках. И часть его состоит в том, что волонтеркам предлагали прийти в центр, который оказывает или, может быть, оказывает такие услуги. Сказать, что, например, я лесбиянка, и я хочу эту ориентацию изменить. Подскажите, что мне делать? И записывали ответы врачей. Наташа вызвалась волонтеркой и сохранила аудиозаписи, поэтому мы услышим не только ее историю.
Лесбиянка, и я как бы все-таки себя идентифицирую как ЛГБТ-активистка.
Когда появилась лесбиянка?
Мне кажется, что в подростковом возрасте, возможно, раньше, но я как-то не рефлексировала на эту тему. Но в подростковом возрасте, лет в 14, я уже четко осознавала, что мне нравятся девушки.
Это пугала мысль?
Честно говоря, я выросла, когда была популярна газета «Speed Info». Там было такое, что как бы гомосексуальная ориентация не то чтобы была чем-то удивительным. Но мне кажется, что вот сказать так, типа, я идентифицирую себя как гомосексуальную девушку, я тогда, не могла, понятное дело, сказать. Но в целом общий информационный фон, он как бы предполагал, что такой вектор влечения тоже существует. То есть как бы для меня это было, вариант нормы, наверное. Это стало не нормой значительно позже, когда я столкнулась с тем, что надо делать каминг-аут. И когда я выросла, начались вопросы по поводу детей и традиционной семьи. Мне кажется, что когда я была подростком и когда я была студенткой, эта тема воспринималась гораздо проще. Тем более я же была подростком и студентком в 2000-е. И мне кажется, тогда в целом в обществе была чуть-чуть другая ситуация.
А где ты была подростком?
В городе Волгодонске в Ростовской области.
И сколько тебе лет сейчас?
Мне сейчас 38.
В моем мире не было периода, когда я ощущала, что лесбийство — это норма. Всего лишь там на пару лет старше, и уже появляются такие истории о том, что вообще-то я ощущала, что было правда ок, а потом уже стало страшнее. Вот этот момент, когда стало страшнее, ты его прям ощутила?
Да, мне кажется, его все ЛГБТ-сообщество конкретно ощутило. Когда приняли закон о гомопропаганде, я поняла, что если это, не последняя, то предпоследняя ступень к тому, что вернут статью за мужеложство. И вот в этот момент у меня было прям четкое осознание, что уже говорить об этом как-то... я открыто вообще об этом говорю, но вот это общее ощущение небезопасности, оно всегда как бы на заднем плане на самом деле. Потому что вот я была когда студенткой, я отлично помню свою первую публичную акцию в защиту прав ЛГБТ. Мы вообще толпой вышли в парк Горького. Чтобы ты понимала, в парке Горького в Ростове-на-Дону обычно празднуют день ВДВ. И мы прямо вот на стенде для афиш развесили плакаты, там что-то нужно было написать на них про норму и не норму, про понимание нормы, и раздавали еще листовки. Это был, по-моему, день, связанный с толерантностью, как-то так. Нас никто за это не бил. Вообще нормальная была реакция у прохожих. Мы подходили к людям разного возраста. Никто не возмущался особо. Могли вопросы позадавать. Но здесь я хочу отметить, что нас не пасли ФСБшники. Нас не пас Центр Э. Нас после этого не отчислили из вузов. У нас тех, кто участвовал и организовывал всю эту историю, не было проблем на работе. Но как раз потом организаторы всех этих историй в Ростове-на-Дону, насколько я знаю, они сейчас не живут в России. Но тогда это как бы было не то чтобы нормой в понимании большинства. Да, люди разные, очень много людей, которые мыслили традиционно. Но я такого прессинга от государства в то время именно по вопросам ЛГБТ-активизма. Меня по другой теме малость прессовали, по вопросам, связанным с ЛГБТ-активизмом, нет.
А на кого ты училась?
Я историк по образованию.
Ты так говоришь, что вот тебе Наталья в 14 в Ростове-на-Дону нравятся девушки, и с этим все в порядке, поэтому если понадобится кому-то об этом сказать, я скажу, и жопа у меня от страха не отвалится.
Ну, наверное, в 14 еще нет, но в студенческое время, 16, 17, 18, наверное, уже да.
И ты прям могла сказать человеку, который тебе нравится, что он тебе нравится?
У меня не было тогда отношений, но я предполагаю, что это было связано не со страхом говорить о своей ориентации. Там другие были там механизмы задействованы. Там кто-то мне нравился, кому-то я не нравилась. И какие-то увлечения были, но так, чтобы отношения в тот период не было. Но я говорила об этом достаточно открыто, то, что мне нравятся девушки. И я провожу время в гей-барах. Тогда был классный гей-бар московский. Сейчас, место, где он находился, находится на капитальном ремонте, его закрыли. Насколько я правильно понимаю, это было вообще одно из первых мест в Ростове еще с 80-х. Слушай, для меня это сексуальная ориентация — это не только про то, что, нравится человек, какой-то определенный, человек определенного пола или гендера нравится, а для меня это в целом про самосознание. То есть про понимание себя в мире, понимание своих прав, понимание чужих прав, в целом про круг общения. Если я общаюсь только с ЛГБТ-сообществом, а все мои близкие люди, близкие друзья идентифицируют себя как геев и лесбиянок, мне кажется, что это уже делает меня немножко в какой-то степени частью сообщества. Поэтому мне кажется, что это не только про, про отношения, но и вообще в целом про позиционирование себя в мире. Но вообще я про эту тему достаточно открыто говорила, как и все мои друзья. Потом все стало сложнее в России.
А заговорила как? Ты пошла в универ, и ты не чувствовала страха вообще как-то дать понять, что ты относишься к сообществу, и ты видела, кто тоже относится к сообществу, и у вас была возможность, сбиться в это самое сообщество.
Да, мой близкий друг, он гей, и близкая подруга гетеросексуальная, которая совершенно, воспринимала это как часть нормы. Мне кажется, в нашей компании были или люди, которые сами часть сообщества, либо люди, которые идентифицируют себя как часть сообщества, или люди, которые, для которых это как вариант нормы, и которые спокойно об этом говорят и хорошо к этому относятся.
Звучит, как будто мы в разных странах жили.
Мне кажется, что, может быть, это, эффект ностальгии, потому что я, например, помню, в университете был скандал из-за гомосексуальности одного из преподавателей. Он потом ушел из университета, и я не была свидетельницей этих событий, но мне говорили, что с ним некоторые другие преподаватели отказывались здороваться за руку. То есть как бы все было по-разному. Но в целом у меня ощущение, что до принятия закона, перед принятием закона же тоже как-то была эта подготовка медийного пространства и общественного мнения, до всех этих событий с дискуссиями о сексуальной ориентации, гендерной идентичности было немного более свободно тогда.
Когда ты понимала, что ты часть сообщества, ты знала, и была ли потребность идти читать что-то? Что это значит? Что мы делаем? Что нам надо? Что мы требуем? Нет ли у нас чего-то? Где пойти выпить кофе? Что почитать? Как предохраняться? Куда пойти читать об этом?
Я, честно говоря, была молода. Основной был вопрос, это где, потусить? Где выпить пиво? С кем куда сходить? И тогда же было, я как-то посчитала. Я задачилась вообще этой темой. Мне очень интересно поисследовать, как вообще это менялось пространство городское. Я как-то насчитала, что 2005, наверное, до 2008 в среднем в Ростове-на-Дону работало по 5 темных заведений. Этот бар московский, это была помада «Микс», это был еще клуб «Камасутра», еще это был клуб «Казачок» маленький, гей-место, и это еще был такой небольшой бар для девушек, забыла, как он называется, но это могло быть до 5 мест. И в основном, мы были озадачены темой вообще, как куда сходить, с кем потусоваться, как утром не проспать лекцию или экзамен. Я немножко общалась с активистами. У нас тогда был в Ростове, работал проект «Радужный синдром». А сейчас, насколько я правильно понимаю, все, кто его начинал, тогда не живут в России. И я еще участвовала в всяких акциях, которые были тоже посвящены правам ЛГБТ. У нас там был даже что-то вроде обучения, когда мы придумывали всякие социальные проекты про толерантность. Вот моя подруга классный проект придумала. Я ничего не придумала, но в этот движняк весь была вовлечена. Не очень помню, чтобы я прямо что-то читала целенаправленно про права человека, но как бы мы это все обсуждали. И мы выходили на акции, нам давали листовки, я эти листовки тоже читала про права ЛГБТ в том числе.
Ты опять так говоришь, как будто узнать о том, что эти места есть, было несложно.
Ну, вообще несложно, но как бы еще может быть несложно для меня, потому что у меня же было много знакомых и друзей из сообщества. Но я не думаю, что это было просто для понять, для человека с улицы, что вот конкретно вот в этом подвальчике находится гей-клуб или гей-бар.
А застала ли ты вот эту вот штуку про «если тебе нравятся женщины, то ты должна выглядеть определенным образом, чтобы тебя считали эти женщины»?
Да, я вообще максимально застала, потому что из-за того, что я выгляжу по подкасту, этого не видно, но я выгляжу женственно. И, короче, когда-то даже маленькое сообщество было здесь, в Волгодонске, и я ходила навстречу, значит, на сходку. И мне вообще не верили, что я лесбиянка, и мне кажется, что в какой-то момент даже были намеки, что я должна предъявить какие-то, ну, доказательства. Я не очень поняла, что это могло бы быть, может быть, какие-то рекомендательные письма от бывших, но меня прям очень постоянно допрашивали, а ты что, а ты точно? А так не видно, так говорили, а ты так не видно.
Ты считала, что ты должна что-то с этим делать? Они такие, так не видно. Ты такая, ага, пойду изучать. Надо отрезать волосы, одеть кольцо на большой палец и проткнуть ноздри.
Ну, у меня были разные периоды в жизни. Выглядела я по-разному. Например, у меня в какой-то момент у меня не были длинные волосы, а был выбрит ирокез, и выглядела я очень неформально. Но большую часть времени в целом, мне кажется, большую часть взрослой жизни я выглядела женственно. Иногда, конечно, я думала, что что-то с этим нужно сделать и это как-то обучиться в прямом и в переносном смысле.
Ну, ты пробовала? И так, что, я не знаю, ты такая пришла, а все, вот теперь мы не сомневаемся.
Нет, потому что, когда я, ну, выглядела женственно, мне не хотелось выглядеть по-другому. Я не готова была кардинально меняться ради того, чтобы меня приняли в тусовки. Но вообще такие вопросы задавали, мне кажется, достаточно часто. Еще иногда же их задают, ну, не офлайн, а онлайн, например, когда знакомишься с кем-нибудь по интернету, видят фотографию и как бы сразу вот могли написать, вот я с натуралками не общаюсь.
Тебя это задевало? Ты чувствовала, что, типа, ну, бесит, что есть какое-то три внешности, если ты в них не вписываешься, то все, отвечай всю жизнь на вопросы?
Ну да, подбешивала, особенно некоторые же не очень тактично об этом говорят. Иногда я немножко чувствовала себя изгоем. Ну, то есть, как бы, тут еще же есть, было, во всяком случае, понятие, такое понятие, как клава, но женственная лесбиянка у этого подвида. И к женственным девушкам были свои требования, которым я также не могла по техническим соображениям соответствовать. Ну, то есть не может быть, например, девушка-очкарик, там какая-то не очень худая, не на каблуках, быть вот фемкой. Ну, в общественном сознании, то есть это либо, ну, один образ, либо есть вторая сторона вот этих стандартов, которые тоже очень сложно соответствовать. Я какое-то время, как мне кажется, пыталась, но не очень получалось.
А вот то, что ты говоришь, что ты выглядишь женственно, потому что вокруг внешности в лесбийстве еще же существовали эти вот, да, ты сказала, клава, кто там, дайк, буч, фем, они тогда точно очень сильно были завязаны на вообще вот этом ощущении маскулинности, феминности внутри. И как будто это тоже было каким-то спектром, который двигался и на котором тебе нужно было выбрать точку. Ты чувствовала тоже, что ты что-то выбираешь там?
Ну, да, мне кажется. Это типа как обязательство, если ты выглядишь, ну, если девушка выглядит женственно, то ей должны нравиться маскулинные женщины. Мне кажется, что я иногда даже, ну, но попадала в эту историю, то есть я была уверена, что мне нравятся девушки, которые выглядят определенным образом. А потом у меня случились длинные, нормальные отношения с женственной девушкой, которая выглядела женственно. Ну, сорян, что я опять же использую эту маркировку, но чтобы было понятно. И это были прекрасные отношения, и мы обе не выглядели как классическая пара, фем буч или фем дайк. И тогда я, ну, очень крепко задумалась о том, точно ли это работает. Сначала это как бы казалось вроде как естественным, ну, то есть это же такая еще немножко, мне кажется, гетеронормативность, когда есть в паре паре «мэй», есть в паре «же». Как-то это очень привычно и, можно даже сказать, безопасно, потому что везде же так.
Если нужна была какая-то услуга, тот же гинеколог, то насколько ощущалось, не знаю, была ли тогда практика искать прям френдли врача, которым ты знаешь, что он френдли, или просто не казалось странным сказать правду в ответ на вопрос любому врачу?
А я вообще не говорила про ориентацию гинекологам. Я старалась найти дружественного специалиста, специалистку дружественного к лесбиянкам. Это какой-то следующий этап. Сначала надо найти дружественного специалиста вообще к женщинам. Я ходила к гинекологиням, которых рекомендовали. Они, конечно, были разные. Я никому вообще не говорила про свою личную жизнь. Я не очень помню, чтобы спрашивали. Спрашивают всегда один и тот же вопрос. Вы ведете половую жизнь? Я всегда говорила «нет».
Предохраняетесь ли?
А меня не спрашивали, потому что это был следующий этап после положительного ответа. Ну, мне кажется, после положительного ответа на вопрос, вообще есть ли у меня эта сексуальная жизнь. Я сразу говорила, что нет, и меня с миром отпускали. Уже я повзрослела, начали про детей очень сильно спрашивать каждый раз у всех врачей. Причем я не знаю, как это работает, но про детей спрашивают все, не только гинекологи. Ну, можно к офтальмологу прийти, и он спросит, планирую ли я детей, есть ли у меня дети, сколько этих детей, а почему их нет. Вы планируете, а вы в курсе, что вам уже, ну, 38, и потом это будет сложно, и как это нет? А аборты были? Наверное, было 10 абортов, если нет детей.
Была ли потребность в каком-то веселом контенте, что про них правда, что Сурганова правда лесбиянка?
Вообще-то, честно сказать, наверное, я уже какой-то мамонт, но было время, когда я вообще верила, что Арбенина и Сурганова лесбиянки. Я вот сейчас не уверена, потому что я понимаю образ на сцене, какая-то личная история, они могут очень сильно отличаться. Тогда я не то, что у меня была потребность, но я вообще свято верила, что все, кто похож на лесбиянок, они вот такие и есть. Все знали, что можно с кем-нибудь познакомиться на их концертах. Это было, по-моему, основной информацией, что есть вокруг, значит, этой группы какая-то тусовка, где можно познакомиться, найти новых друзей, и, скорее всего, с этими людьми у вас будет что-то общее. Но я, честно сказать, не была ни разу на их концерте. Но я тогда на другие концерты ходила. Ну, в смысле, больше такое что-то неформальное. Ну, хотя Сурганова и Арбенина — это неформальное что-то. В общем, чуть-чуть другие были музыкальные интересы. Но мне кажется, если бы у меня была возможность, я бы сходила. Сейчас я бы, наверное, тоже бы сходила.
Получается, их вот троих было достаточно. Тебе не надо было знать еще все, кто появляется на Первом канале, чтобы ты знала, что...
Дело в том, что у меня не было телевизора. В основном я смотрела что-нибудь по интернету, точнее, интернета тоже стабильного тогда не было. Я смотрела какие-нибудь фильмы и клипы. Вот мы тогда очень активно смотрели «Эль Ворд». И это было очень увлекательно. Именно тогда у меня родилась теория, что хорошие лесбиянки после смерти попадают в Эльборд. Эта теория до сих пор немного успокаивает меня на пути преодоления кризиса середины жизни.
Как Эльворд к вам попал? Потому что к нам в поселок он попал как контрабанда на диске.
Мне кажется, я помню еще кассеты. Кто-то очень внимательный, когда этот сериал первый раз пошел на MTV, записывал.
В смысле, он был по телевизору?
Да, вообще-то его на MTV показывали.
Офигеть, я была уверена, что его не показывали, что его просто с интернета кто-то пиратил.
Нет, его записывали первый раз, его распространяли как запись на кассету вот этой трансляции на MTV.
Ты, получается, смотрела его уже с теми же, кто, не знаю, будучи открытой. Вы все сидели в комнате и все знали, что, не знаю, ты лесбиянка, а ты кто-то еще.
Да, и мы очень много обсуждали этот сериал.
Кто твоя любимая персонаж?
Мне вообще тогда мне нравилась Шейн. Но она, по-моему, всем нравилась. А сейчас, я не знаю, хочется выбрать какую-то здравомыслящую героиню. Нравилась... О, а мне Бет нравится. Она так ловко отжала у Тины часть имущества после развода, что я прямо вот уважаю.
А тебе казалось это тогда адекватной репрезентацией?
Ну, это немножко не совпадало с российскими реалиями, скажем так.
Немножко.
Немножко не очень дачное слово. В целом, это же Мне кажется, что он был так популярен не только из-за какой-то, ну, обстановки или локации, безусловно, очень красивой. Это же вообще про отношения, как люди там бросают друг друга, ревнуют, находят новых партнеров или партнерок, с кем-то встречаются, там начинают встречаться, ухаживают, потом как-то продолжают эти отношения. И, ну, вот эти вот переживания личные мне были, например, близки. Для меня это было близко. Ну и сейчас, в принципе, близко, потому что это же все равно про отношения.
А Дженни тебе нравилась?
Она мне понравилась гораздо позже. Она мне еще очень понравилась, потому что я уже после того, как посмотрела сезон, прочитала про эту актрису, что она вообще активно занимается правами человека. У нее есть проект поддержки женщин, которые находятся в местах принудительного содержания. Во-первых, мне тема близка, потому что я с этой темой работала. И, во-вторых, мне очень нравится то, что актриса, ну, она занимается как-то повышением осведомленности об этой теме. У нее там социальный проект есть. Ну и в целом даже и образ Дженни мне как-то стал более понятен, когда, ну, выросла, можно сказать, через какое-то время.
Учишься на историка и можешь потом пойти работать в российский университет преподавать. Но не знаю, как ты выбирала, что ты будешь делать дальше? Хотела ли ты, чтобы вообще все, чем ты будешь заниматься, было связано с активизмом или с лесбийством, в смысле, с, не знаю, с квирностью, с правами человека? То есть это ощущалось важной частью того, что ты будешь потом делать? Или это случайно получилось?
Ну, скажем так, у меня не сложилась научная карьера по многим причинам и по причинам личным, хотя я училась в аспирантуре, я не защитила диссертацию. Я еще занималась такой специфической темой — современными религиями. Я работала с темами сатанизма и неоязычества, и меня прямо активно вызывали в ФСБ. Вот я туда вызывали, блин, на беседу каждую неделю. Это звучит очень странно. Сейчас будет. Но это правда. Их волновало, тогда были выборы Путина первые. Их очень сильно волновало, могут ли эти, в общем, товарищи организовать ритуал, который вызовет массовые беспорядки, которые могут повлиять на избрание Путина. Это звучит крайне крипово и немножко ненаучно. Ну, вообще, так оно и было.
И какой это год?
Это был... Я заканчивала университет 2005-й. Это был второй срок Путина, наверное.
А они от тебя ждали консультации или чтобы ты помешала провести ритуал?
Слушай, мне кажется, они какое-то время вызывали и проверяли на предмет того, участвую ли я сама, ну, в этих объединениях. Тогда было еще не так распространено слету заводить уголовные дела, то есть я считаю, что мне конкретно повезло. Таким образом, моя научная карьера не сложилась. Я потихоньку уже начинала писать для студенческой газеты, там для других газет пыталась. Чаще всего статьи не брали, но мне кажется, что интерес к активизму у меня был всегда. И классно, что я сейчас имею возможность заниматься им системно. То есть это как будто отчасти моя профессия. Я же работала еще там на телевидении. Эта работа точно не была никак связана с активизмом, но параллельно я всегда что-то делала для сообщества. Ну, по мере сил. Например, исследование гомофобии в русскоязычном интернете. Общалась с гомофобами, было очень интересно.
В том, как ты говоришь, я не чувствую страха.
Я вообще боюсь. Ой. Вот недавно, например, меня искала полиция. Я что-то напряглась как-то. Думаю, вот сейчас придут, живу я себе, живу, ну, почти нормально, и начнут тягать. Я думаю, что, кстати, ну, так как я же относительно активно пишу в социальных сетях, я думаю, как раз с темой ЛГБТ-активизма был связан интерес. Они не сказали по телефону причину вызова и не прислали повестку, поэтому мы можем только догадываться, но мне кажется, с этим связано. Я нормальный человек, мне страшно, у меня там тут какая-то жизнь, я вот на тренировки хожу по вечерам, ну, работаю, на прогулки хожу, кофеёчек всегда в одной кофейне пью. У меня какая-то, знаешь, это, ну, у меня какая-то, ну, жизнь там, своя внутренняя жизнь, ну, эмоциональная, какие-то отношения с родителями там, хорошие, плохие, ну, все-таки они какие-то есть, развиваются. Тут хуяк и приходят менты.
Ну, это еще тоже страх такой системы. Ее я тоже боюсь, и мне кажется, я не знаю человека, который бы ее не боялся. А вообще просто людей. Было прекрасное сообщество, в котором все могли спокойно говорить о том, что они лесбиянки в университете в нулевые. Потом это начало меняться, и ты ощутила другое в том же интернете, что теперь сложнее написать пост, который бы ты раньше написала, не задумываясь.
Да, мне кажется, да. Мне кажется, я стала меньше писать. Еще это один раз я написала в комментариях, короче. Я не понимаю, что мной двигало, честно говоря. Через мой мозг прошел этот луч инопланетных цивилизаций. Один раз, короче, было, в общем, как какое-то шествие казаков в Ростове-на-Дону. И почему-то я написала про то, что я не понимаю, почему так относятся к ЛГБТ-сообществу, когда казаки — это практически то же самое. Ну, то есть я их как-то я их неосторожно сравнила с ЛГБТ-сообществом. И они хотели на меня подать в суд. Ну, то есть они прям писали системно, что вот как бы мы идем в полицию. И мне кажется, вот тогда уже дело двигалось вот к этому закону еще, и я как-то стала вообще более осторожной. Может быть, это связано с возрастом, я не знаю.
Ты раз про них упомянула, я спрошу, ты вообще когда вот понимала, что тебе нравятся девушки, считала ли ты, что об этом нужно сообщить родителям отдельно?
Ну, вообще, у меня не очень доверительные отношения с родителями. Они меня, конечно, во многих вопросах поддерживают, но не очень меня поддерживают в том, кто я есть. Вообще-то я сделала камин-аут, когда мне было 28 лет. То есть, ну, все мои родственники, у меня прямого разговора только с папой не было. Мама, сестра, они знают про мою ориентацию. У меня такая потребность была со студенческого времени точно. Не с момента осознания себя как лесбиянки. Она, наверное, позже появилась, но достаточно рано. И вот в 28 лет я об этом наконец-то сказала. И, конечно, это была семейная драма. Ну, то есть, как бы в их восприятии, если я бы жила с нелюбимым мужчиной, и он бы меня пиздил, я бы рожала детей, он бы пиздил этих детей, это как бы, типа, более нормальный вариант, чем быть лесбиянкой и встречаться, например, с любимой девушкой. Мама так плакала. Мне, с одной стороны, конечно, маму жалко в ее переживаниях, а с другой стороны, ничего плохого я не сделала, и ничего ужасного не произошло.
Ну, ты говоришь, была драма, то есть это был прям разговор. Она рассказала, что думает по этому поводу, что хочешь, чтобы ты сделала.
Ну, она сказала, что она думает по этому поводу, она сказала, что это ненормально, что так быть не должно, что у меня не будет детей и внуков, что это позор на всю нашу семью, что узнают обязательно родственники и родители, что это ее вина, что она меня плохо воспитывала. Потом еще сказала, что это на самом деле результат этой, как ему, пресыщенности. Ну, то есть вот этого промискуитета, можно даже сказать. Чтобы я никогда к ней к нам домой, я живу с родителями, чтобы никогда я домой девушек не приводила, и она не хочет об этом знать. И, короче, это позор. Но это как будто меня осудили за жестокое преступление.
Сестра тоже? Сестра твоя или сестра мамы?
Сестра моя, родная. Она, кстати, она младше, но удивительная реакция была такой же. То есть она сказала, что я расстраиваю родителей, все из-за меня. Почему это я, зачем я вообще об этом говорю? Позор и безобразие.
Ну вот, получается, прошло 10 лет, и мнение не изменилось.
Ну, практически нет. Мне кажется, мама малость начала одуплять, когда у меня родилась сестра. Это, во-первых, поспособствовало тому, что она, ну, теперь у нее есть внук один. И, во-вторых, она видит, как ведет себя муж моей сестры, который, ну, скажем так, как большинство российских мужчин, не очень вовлеченный отец. И мне кажется, она немного подуспокоилась, но она все равно не принимает меня. Это абсолютно точно. Ну, собственно, она взрослый отдельный человек. Она имеет на это право. Главное, что я сама себя принимаю.
Не помешала реакция мамы к собственному принятию?
Нет. Мне кажется, я сформировалась как часть сообщества и сформировалась гораздо раньше. Я не думаю, что уже чье-то мнение может как-то повлиять на мое осознание себя как части сообщества. Честно сказать, я вообще рада и горда быть частью сообщества.
Получается, тебе, ну, то есть, если ты с кем-то встречаешься, то мама об этом не в курсе, а ты прям скрываешь, или ты просто, если уж она как-нибудь об этом узнает, хрен с ним, ты послушаешь, как она возмущается, или она не будет возмущаться?
Мне кажется, что ее стратегия на текущий момент не говорить об этом. К счастью, я уже 5 лет ни с кем не встречаюсь. Ну, это шутка. Хотелось бы с кем-нибудь повстречаться, но в целом мы не обсуждаем эту тему. Я как бы стараюсь иногда ей типа задвинуть мыслишку, что вот, в общем, как бы есть у меня, значит, новая девушка, но это вообще не работает, она не особо готова это обсуждать, и у меня не всегда есть ресурс отстаивать себя, поэтому, наверное, я бы не говорила.
А тебе было вообще стыдно или тяжело произносить слово «лесбиянка»?
Да я сейчас вот думаю, сейчас мне оно наоборот нравится, но я что-то думаю, может, лучше гомосексуальная женщина.
Был период в теме?
А, да, точно, было. Да, мне кажется, я тоже могла так сказать. Ну, я сейчас иногда так говорю.
Ты, ну, типа, лесбиянка, потому что ты такая, знаю 6 терминов, этот больше всего мне подходит. Или сейчас я назовусь лесбиянкой, вот узнаю, что такое пансексуальность, и, может быть, мне больше понравится.
Ну, так как у меня уже 5 лет вообще нет никаких отношений, особо нет потребностей, я вообще-то, я еще в пути осознания вектора сексуального влечения своего. И мне иногда кажется, что, может быть, я и лесбиянка, и асексуалка. Но это не точно.
Отношения были актуальны. Это все были круг знакомых, которые ты уже знала, что ты можешь, как минимум, не боясь выразить симпатию или спросить о чем-то. Или могло быть так, что это женщина, о которой ты не знаешь ничего, но каким-то образом решишься дать ей понять, что...
В основном мне нравились те, в ком я уже предполагала. То есть чаще всего это все-таки были такие безопасные варианты для меня. И чаще всего это были девушки из других городов, к которым я ездила. Но так, чтобы это была прям незнакомая женщина, которую я встречу, ну, где-нибудь, не знаю, например, в спортзале. А как об этом с ней поговорить, я пока не очень понимаю. Все-таки думаю, что должны быть какие-то сигналы с той стороны.
А какие сигналы? Вот раньше было все понятно. Кольцо на большом пальце, еще что-нибудь, очень видно снаружи, выглядишь, как будто мы все сейчас в пятерочке на концерте Арбениной. Сейчас все выглядят посовременнее. Какие... Что бы ты считала сигналом?
Слушай, ну сейчас я сторонница того, чтобы поговорить, познакомиться и узнать человека, чем он занимается, замужем ли она, есть ли у нее дети, какие у нее вообще взгляды на отношения. Мне кажется, что такой вариант 100% работает, ну, если ты просто узнаешь человека. Кто-то должен начать этот первый контакт, и это, наверное, буду не я, но это не точно. Но также можно, это же не только про отношения, это же вообще в целом про друзей. Но они как минимум должны быть, мне кажется, толерантными людьми. У меня есть подруга, которая вообще гомофобка, но она меня подбешивает.
Ну, кстати, ты как бы, вот ты знаешь, что у тебя есть подружка-гомофобка, и ты рассказала ей о том, что тебе нравятся женщины.
Да, мы говорили об этом. Мне кажется, кстати, после того, как я ей рассказала, она еще больше начала транслировать всякую хуйню с Первого канала. Про то, что дети Анджелины Джоли, про то, что это ненормально, когда детей Анджелины Джоли мальчика воспитывают как девочку. Блин, тебе нахуй какая разница? Ты живешь в Волгодонске.
Ты помогала подруге делать исследования, а как правильно назвать корректирующие практики изменения ориентации?
Угу, да, это вообще-то достаточно точный термин.
Я после этой истории считаю тебя самым бесстрашным человеком, которого я знаю.
Спасибо.
Расскажи, пожалуйста, как вы это формулировали? Тебе позвонили и сказали, ты идешь на сеанс с инопланетянами?
Нет, было интереснее, потому что я сама находила эти места, где они могут быть, вот эти вот корректирующие практики, и потом сама же их посещала. Валя Лихашва делала это исследование, и она сказала, что нужны волонтеры, чтобы находить эти центры и ходить туда. Сразу поняла, что нужно идти.
Заходите.
Врач Самородов Михаил Альбертович.
То есть я приходила, я говорила, что есть запрос на изменение сексуальной ориентации, и уже дальше смотрела, какие действия со стороны сотрудников вот этих разных мест. Там будут они, что они мне будут предлагать, может, они мне там предложат принять себя. Но никто не предложил вообще, честно говоря.
Наталья, двухместная. Наташечка, жалуйтесь. Что случилось?
Хвастаться или жаловаться?
Ну, хвастаться. Обычно сюда приходят либо хвастаться, либо жаловаться.
Дело в том, что у меня такой запрос. Хотелось бы создать семью, хотелось бы детей. Но хотелось бы, ну, как-то быть счастливой. Мне сейчас 37 лет. Вот, но никак не получается из-за того, что мне нравятся женщины.
Но мы с подругой сначала нашли центр «Надежда», потому что у них была статья на сайте про гомосексуальность, и там были всякие зашкварные штуки, типа они писали, что гомосексуальность — это сбой в системе. Это типа, например, когда процессор у компьютера внешне выглядит нормально, то есть там присутствуют все детали, но на него поставили бракованное программное обеспечение. Вот, и еще они писали, что это типа гормональные проблемы, можно вылечить гормональной терапией. Мы поняли, что, может быть, там как раз излечивают от этого.
Есть варианты с этим?
Да, варианты есть, но для начала надо понять, а в чем проблема. С чего тебя потянуло на Герченко?
Это в Ростове-на-Дону.
Это в черте города хотя бы?
Это немножко за городом, я бы сказала, в таком пустынном странном месте, где ничего нет, только рядом банкетный зал какой-то. И рядом там никого нет. И решеточки на окнах. Ну, то есть прям криповое место.
Ты пошла туда одна?
Ну да, одна я, потому что еще не одупляла, значит, степень рисков. Я риски плохо просчитала, поэтому я пошла туда одна. Камера у них была установлена. Мне открыли дверь, я пришла раньше. Они были очень недовольны, что я пришла раньше, но все-таки меня запустили, дверь за мной закрыли. И сидела я, значит, приема ждала в предбаннике. Там я поняла, что у них есть стационар, потому что туда приводили пациентов. Они обсуждали, что у них на лечении находится 14-летняя девочка, лесбиянка, которая идентифицирует себя как лесбиянку, и которую из-за ориентации сдала мать. Меня отвели к психиатру. Это был мужчина. Он очень такой агрессивный был, я хочу сказать. Он сказал, конечно, из меня сделают за пару лет гетеросексуальную женщину.
За пару лет?
Да, я посчитала, что только консультации примерно в 200 тысяч обойдутся.
А помимо консультации еще предлагается что?
А помимо консультации мне предложили это антидепрессанты и транквилизаторы, чтобы я расслабилась и могла спокойно заниматься сексом с мужчинами.
В стационаре у них или дома?
Слушай, это очень странно. Мне кажется, что вообще-то, кроме шуток, я думаю, что там еще практиковалось вот это вот сексуальное насилие на самом деле. Но я вообще не уточнила. Я так понимаю, в стационаре они мне предлагали колоться. И, возможно, там же и заниматься сексом с мужчинами.
А агрессивный он был в чем?
Ну, вообще подача, манера разговора вообще, как он сидел, как он задавал вопросы. Он, типа, например, спрашивает, что самое главное в сексе? Я говорю, получить удовольствие. Он говорит, нет, самое главное в сексе, чтобы секс был с представителем противоположного пола.
А он, ты чувствовала, что можешь отвечать ему, типа, все, спасибо большое за услугу, пошла я дальше, до свидания?
Это хороший вопрос, так как мне надо было, ну, типа, докрутить эту историю. Я вообще больше молчала, наверное, чем говорила. Ну, он что-то спрашивал. Но если бы я пришла на личный прием с таким запросом, наверное, я бы на такую уверенность повелась. Потому что он уверенно сказал, за 2 года регулярных приемов мы с тебя сделаем, у тебя будет нормальная семья и муж.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, девчонки, надо ИПИ провести.
Сейчас я возьму блокнотик.
А мне его надо будет дома заполнить, да, вот эту штуку?
Конечно, да. Как вас... да, говори, Альбертович.
Рассказываю сразу, да, в чем проблема. У девчонки проблема с ориентацией, причем которая вызывает уже неприятие и желание все-таки стать нормальной. То есть ориентируемся и приятные девочки, а хотелось бы создать семью и выйти замуж за мальчика.
Я же не поняла, какая ориентация, ты мне рассказываешь. Все, поняла. И?
Вот, и вот здесь надо понять, по каким механизмам.
Все, я поняла, все это... поняла. То ли там у нас эндогенная, то ли аномально-личностная. Посмотрим. Да. Вот хорошо.
Мне, в принципе, смотри, я к тебе привязан, потому что мне уже дальше по результатам...
Ну, я понимаю. Смотрите, Наталья, я могу вам предложить либо на четверг... Смотрите, тестирование со мной, общение займет 2 часа. Исходите из того, что 2 часа мы с вами будем общаться. Угу. Соответственно, со мной. Опросник распечатают, и я вам принесу опросник, скажу, как заполнять. Так, смотрите, вот здесь 566 вопросов. Даже это не вопросы, это утверждение.
Угу.
Если вы согласны, ставите плюс. Не согласны, ставите минус. Например... Я люблю читать научно-техническую литературу. Вы любите читать? Ой, до свидания.
Так, ладно, куда ты пошла дальше?
Потом я была в Архангельске. В Архангельске я была в командировке и пошла к психиатрине.
Сюда присаживайтесь, пожалуйста. Что случилось?
Которая специализируется на этом?
Нет, это просто была рандомная психиатриня. Ну, меня что-то в объявлении, в информации не зацепило, типа сексуальные проблемы или что-то такое. Ну, в общем, более-менее нейтральная фраза, но я решила сходить на всякий случай. Значит, прихожу я к ней, рассказываю свою историю.
Ну, такое бывает. Некоторые с женщинами себя создают. Как бы, что бы вы хотели-то, чем вам помочь-то? Ну, если есть возможность изменить это... Я была бы очень рада, если есть возможность скорректировать ориентацию, потому что... Это гормоны, все на гормональном уровне. То есть вообще с мужчинами никаких взаимоотношений, да? Вообще нет. Я всегда встречалась только с женщинами. Может быть, вам мужчины не попадались такими? Может, вы себя как-то сами ведете не так? Лидерство какое-то проявляете?
Она вообще мне сразу выписала антидепрессанты. Есть, значит... Только два способа справиться с этой проблемой. Гормональная терапия или хирургический. И тут я такая подаю слабый голосок. Хирургический. Это лоботомия, да? А она такая, да.
Да, да. А у девушки возникает желание? Да, у девушки. И возбуждение сексуальное возникает? Да, и возбуждение сексуальное. То есть девушка нравится, то у вас возбуждение возникает. А на мужчину не возникает, да? Но некоторые, кто говорят, что попробовали секс женщин с женщиной, тем больше нравится наоборот. Потому что девушки знают, как будут не говорить.
Ну, да, наверное. Но, в общем, все равно же удовлетворение и секс — это одна история. А семья, дети. И мне бы, наверное, тоже хотелось такой обычной, традиционной семьи.
Но вам тут, конечно, лучше заниматься с психологом, который... С психологом, не с психиатром, а с психологом. Постоянно причем заниматься, чтобы он вас как-то перенастроил, перенаправил, вот, чтобы вы уже видели в мужчинах как бы, сексуальное такое увлечение и, ну, как бы... Не видели женщин как вот партнера какого-то, да, а именно мужчин видели как партнера. Психиатр-то может назначить только лекарственную терапию, понимаете? Такая вот как бы сексуальная направленность, она у психиатра не лечится. Это ведь лечится либо хирургическим способом, либо гормональные лекарства назначают.
Хирургическим способом — это лоботомия?
Да.
Я вообще все время думала, что это шутка. Но коллежанка, которая потом слушала эту запись, сказала, что это не было похоже на шутку. Но на месте она мне не сделала лоботомию. И даже потом в ходе беседы начала рассказывать про ее знакомую пару, где женщина как мужчина и встречается с другой женщиной, такая говорит, ну, гормоны, что поделаешь?
Ну, вот, понимаете, сейчас такое вот поколение, вот как вот родителям это тоже не объяснишь. У нас вот одна медсестра работает, она живет с девушкой, у девушки ребенок, они создали семью. Живут вместе, купили квартиру, ипотеку. То есть они планируют дальше жить. То есть таких немного, конечно, но они есть такие люди. Если они счастливы друг с другом, допустим, вот, ну что, вот, у одной была трагедия с мужчинами, у другой трагедия. И вот они нашли друг друга, можно сказать, на этой почве. Им хорошо друг с другом. И вот кому какое дело-то, вот им до окружающих все равно. И на работе на нее тоже, знаете, потому что все знают, и сначала первое время смотрели не очень-то так. Вот-вот там шептались, а потом все свыклись, и все. Живет человек своей жизнью, живет. Да она счастливее, чем от, которая с девушкой-то живет. Она счастливее тех, которые с мужьями живут. Всякие есть примеры, понимаете. Не надо из этого делать трагедию.
По итогу она мне дала направление к гинекологине, чтобы гинекологиня посмотрела и решила, что у меня там не так.
Спасибо, можно идти?
Да.
Инопланетяне, как ты нашла их?
А, инопланетян, короче, это моя личная инициатива, потому что я увлекаюсь уфологией в свободное от работы время, я смотрю видосы про инопланетян. Ну, не то чтобы я в это верю, и я как раз наткнулась вот на этот центр, это тоже центр нетрадиционной медицины, записалась на прием, это был онлайн-прием. Надежда.
Алло. Как настроение? Как самочувствие?
Спасибо, замечательно. Как вы? Как ваше настроение перед нашим первым сеансом?
У меня это всегда хорошо. У меня поддержка. У меня здесь мои кураторы пришли, артурианцы. Они всегда поддерживают. Красиво их гармонизировать пространство. У меня же еще матрица Бухада установлена.
Сколько стоил?
У них были донаты. Ну, то есть я должна была отправить донат. Я отправила 1000 рублей. Значит, они связались с пришельцами с планеты Слев, которые, в свою очередь, должны были мне помочь связаться с моим высшим «Я», которое должно было определить нормальный гетеронормативный путь развития. Это проходило в виде какой-то странной медитативной практики, когда должна была закрыть глаза, связаться со своим моим высшим «Я», это высшее «Я» должно было мне сказать, чего я на самом деле хочу.
Сейчас попить нужно, да, потому что сейчас я начну отключать тело, там уже не до питья будет. Ну все, значит, делаем 5 глубоких вдохов и 5 выдохов. Глазки закрываем, соответственно. Я есть Вселенная.
Я есть Вселенная.
Вселенная есть я.
Вселенная есть я.
Приди, мое возлюбленное высшее я.
Приди, мое возлюбленное высшее я.
Высшее я, ты готова мне ответить?
Ну, по ощущениям, высшее я готова мне ответить.
Мое высшее я. Я являюсь лесбиянкой, потому что не полностью сблокирована память о прошлом моем воплощении, где я была мужчиной.
Да, абсолютно точно.
По их, значит, теории, гомосексуальные отношения, они характерны только для низкоразвитых цивилизаций. Ну, например, для рептилоидов. А высокоразвитые цивилизации, они вообще практикуют только гетеросексуальные отношения.
Моя возлюбленная высшая я, а нужно ли мне обучаться в центре Кассиопеи?
Ты знаешь слово «контактёр»? Контактёр — это человек, который как бы связывается с инопланетной цивилизацией. Этот инопланетная цивилизация посылает сигнал или приходит вне телесной оболочки к этому человеку, он с ней разговаривает и передает слова представителя этой инопланетной цивилизации. И, в общем, женщина, которая возглавляет этот центр, она контактёрка, и она связывается с кучей разных цивилизаций.
Она сама выбирает?
Нет, у нее типа есть постоянные ее контактные вот эти цивилизации, которые решили с ней связаться, она типа на это согласилась. С ними все время встречаться и контактировать, и передавать их слова. И вот у них после, как раз после моего сеанса, у них появился на канале большой эфир как раз про гомосексуальность и гомосексуальные отношения. Я хочу сказать, что это какой-то такой, знаешь, это демо-вариант. Особо не было там речи ненависти, но и не было тезиса, что это вариант нормы.
После вот всех этих походов ощущала себя, не знаю, плёванной, о том, что надо немножко очиститься и напомнить себе, что все в порядке, это просто была череда нырок в мир, который ты не видишь каждый день.
Да нет, как раз ужас заключался в том, что исследование показало, это очень распространено в России. То есть это не совсем тот мир, который существует, изолированно от нас. Какие-то это не подземелье Мордора, это вообще то, что происходит рядом с нами. Но в целом это стрессово было. Я уже последний в визит не пошла и попросила своего друга сходить. Как раз-таки ужас в том, что, оказывается, никто, все за деньги соглашаются. То есть вообще практически не было. Ну, я Валина исследование читала, и получается, практически не было людей, которые бы отказались от этого лечить, отказались бы корректировать. Это, мне кажется, в этом, весь ужас.
Про секс с этими, есть у нас видео секс там с рептилоидами.
Хорошего вечера. Рада была познакомиться.
Я тоже. Хорошего вам вечера тоже.
Ты живешь в Ростове, да?
Нет, в Волгодонске.
Тебе безопасно там жить? Ты остаешься там, потому что выбираешь оставаться?
Слушай, вообще я не считаю этот город безопасным, конечно. Пока что меня тут не прессовали, но прессовали других людей. Даже в тех случаях, когда просто про них слух прошел. Я не думаю, что для меня это безопасная история, но что-то пока ресурсов, что-то изменить у меня нет. Вообще, в целом, мне, наверное, хотелось бы переехать в город побольше, хотя бы в Ростов-на-Дону. В то же время, я думаю, ну кто-то же должен оставаться в регионах, понимаешь? Я тут всех знаю. У меня тут социальные контакты, но я имею в виду не Волгодонск, а, например, Ростов-на-Дону, Ростовскую область, Краснодар. Я знаю многих активистов, ЛГБТ-активистов, ЛГБТ-персон, то есть у меня есть связь с сообществом. Кто-то же должен жить вот в регионах, работать в регионах. С одной стороны, я так думаю, а с другой стороны, ну, если какой-то кипиш случится, конечно, хотелось бы иметь возможность уехать. Частично мою здесь жизнь делает более безопасное отсутствие отношений. Как бы меня не видят, как я живу с девушкой, не видят, как я там строю взаимоотношения с девушкой или там вместе мы что-то делаем. Частично эта иллюзия безопасности обусловлена тем, что я не очень как бы видима со всех сторон. Ну, то есть я публично об этом говорю, но как бы я себя не презентую в обычной жизни.
Так чем сейчас связана твоя работа?
Конкретно сейчас. Вот хорошо, что ты задала этот вопрос. Ну, я журналистка, пишу. И вот прямо сейчас я делаю материалы, публикации о региональном фем- и ЛГБТ-активизме. Ищу героинь.
Героини должны делать что?
Ну, во-первых, должны идентифицировать, хотя вообще-то не обязательно. Желательно, чтобы они идентифицировали себя как часть активистского сообщества и должны делать что-нибудь, что они могут для достижения гендерного равенства, для того, чтобы отстаивать права ЛГБТ-персон. Это могут быть любые формы активности. Я не знаю, отвечать на комментарии в интернете, выходить на улицу с плакатами, писать картины, писать стихи, организовывать встречи. Просто иногда быть видимым, видимой, это тоже форма активизма.
Тогда какой-нибудь контакт могу оставить, чтобы тебе писали.
Спасибо большое.
На этом все. Спасибо, что дослушали до конца. И это первый пробный выпуск, в котором история героини не делится на две части. Пишите, как вам такое. И, конечно, мне кажется, эти аудиозаписи с Наташиных походов по врачам нужно использовать еще. И на Патреоне выйдет дополнительный эпизод, в котором этих врачей можно будет послушать побольше. Thank you.